Глава 20. Ярко до слепящей боли вспоминалась Григорию та ночь. Он очнулся перед рассветом, повел руками, натыкаясь на колючее жневье, и застонал от садной боли, заполнившей голову. С усилием приподнял руку, дотянул ее до лба, щупая черствой свалявшейся в загустелой крови чуб. Тронул мякотную рану пальцем, будто горячий уголь прислонил. Заскрипел протяжно зубами и лег на спину. Над ним, на дереве, стеклянным звоном тоскливо шелестели опаленные ранним заморозком листья. Черные контуры ветвей отчетливо вырисовывались на густо-синем фоне неба, сквозь них светлели звезды. Григорий смотрел, не мигая, широко открытыми глазами. Ему казалось, это не звезды, а полные голубовато-желтые неведомые плоды висят на черенках листьев. Осознав случившееся с ним, чувствуя неотвратимо подступающий ужас, он полз на четвереньках, скрипя зубами. Боль играла с ним, валила его навзничь. Ему казалось, что ползет он неизмеримо долго. На силу себя оглянулся, в шагах 50 чернело дерево, под которым холодел он в беспамятстве. Один раз он перелез через труп убитого, опираясь локтями о ввалившийся жесткий его живот. От потери крови мутила тошнота, и он плакал, как ребенок, грыз пресную в росе траву, чтобы не потерять сознание. Возле опрокинутого зарядного ящика встал, долго стоял, качаясь, потом пошел. К нему прибыли силы, шагал тверже и уже в состоянии был угадывать направление на восток. Путеводила большая медведица. У опушки леса его остановило глухое предупреждение: «Не подходи, застрелю!» Щелкнул револьверный барабан. Григорий вгляделся по направлению звука. У сосны полулежал человек. «Ты кто такой?» — спросил Григорий, прислушиваясь к собственному голосу, как к чужому. «Русский? Бог мой! Иди!» Человек у сосны сполз на землю. Григорий подошел. «Нагнись!» «Не могу!» «Почему?» «Упаду и не встану, в голову меня скоблянуло!» «Ты какой части?» 12-го Донского полка». «Помоги мне, казак!» «Упаду я, ваше благородие!» Григорий разглядел на шинели офицерские погоны. «Руку хоть дай!» Григорий помог офицеру подняться. Они пошли. Но с каждым шагом все тяжелее обвисал на руке Григория раненый офицер. Поднимаясь из лощинки, он цепко ухватил Григория за рукав гимнастерки, сказал, редко клацая зубами: «Брось меня, казак, у меня ведь сквозная рана в живот». Под пенсне его тусклее блестели глаза и хрипло всасывал воздух раскрытый рот. Офицер потерял сознание. Григорий тащил его на себе, падая, поднимаясь и вновь падая. Два раза бросал свою ношу и оба раза возвращался, поднимал и брел, как в сонной яве. В 11 часов утра их подобрала команда связи и доставила на перевязочный пункт. Через день Григорий тайком ушел с перевязочного пункта. Дорогой сорвал с головы повязку, шагал, облегченно помахивая бинтом с бархатно-рдяными пятнами. «Откуда ты?» — несказанно удивился сотенный командир. «Вернулся в строй, ваше благородие». Выйдя от сотника, Григорий увидел взводного урядника. «Конь мой! Гнедой где?» «Он, братуха, целый. Мы поймали его там же, как только проводили австрийцев. Ты-то как? Мы тебя царством небесным поминали». «Поспешили», — усмехнулся Григорий. Выписка из приказа. За спасение жизни командира 9-го драгунского полка полковника Густава Гросберга, казак 12-го Донского казачьего полка Мелехов Григорий производится в приказные и представляется Георгиевскому кресту 4-й степени. Сотня постояла в городе Каменка-Струмилово двое суток, в ночь собиралась к выступлению. Григорий разыскал квартиру казаков своего взвода, пошел проведать коня. В сумах не оказалось пары белья, полотенца. «На глазах украли, Григорий!» — виновато признавался кошевой Мишка, на попечении которого находился конь. «Пехоту нагнали в этот двор, видимо-невидимо, пехота украла». «Черт с ними, пущай пользуется. Мне бы вот голову перевязать, бинт промок. Возьми мое полотенце».